страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии, 668 выпуск. Вы слышите, что с голосом у меня сегодня, в общем, совсем плохо, поэтому беседа у нас сегодня будет не длинная, но наша команда сегодня — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы сегодня говорим о поклонении, мы сегодня говорим о том, что мы можем заниматься уже здесь и чем мы будем заниматься еще в небесах. И, собственно говоря, если мы с вами не умеем, если мы пока не научились славить Бога, прославлять Бога, то вот сейчас есть как раз время для того, чтобы научиться. На этой земле есть такое время. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от бытия до откровения. Я напомню, что сейчас мы в книге Псалтирь. И, кстати говоря, сегодня интересна у нас такая ситуация, получается, что вот голоса у меня нет, но, слушайте, если вы живете, если я живу, а мы живем пока на этой земле, то Господу мы в любом случае будем прославлять. Иногда говорят, ну как я могу прославлять Господа, как я могу поклоняться, я же петь не умею. И вот в связи с этим мой вопрос к вам. Вопрос, на который я бы хотел услышать ваши ответы в комментариях. А что такое поклонение? Вот некоторые говорят, что поклонение — это то, что по воскресеньям в церкви бывает, когда мы собираемся для того, чтобы песни попеть. И все. А как же тогда ангельское поклонение? Как же ангелы участвуют в этом, ведут это поклонение? Есть христиане, которые совершенно четко замечают, что всякий раз, когда мы включаемся в поклонение, мы включаемся в некое ангельское действо. Небесная церковь и земная церковь занимаются одним и тем же. И мы вместе с ангелами и вместе со святыми, и вместе с теми, кто сейчас находится на небесах, подключаемся к поклонению Господу. Это хорошо. Так тогда что же такое поклонение? Как мы поклоняемся Господу? И с другой стороны, как мы не поклоняемся Господу? Что происходит в нашем сердце, в нашей жизни? Такое, что уводит нас от этого поклонения, что мешает нам. Это, на самом деле, очень важные вопросы, потому что тема-то нашей жизни. Да, говорит человек, ну, вот у меня христианская жизнь какая-то скучная, какая-то неинтересная, какая-то однообразная. Так это вопрос, а поклонение в твоей жизни есть? Ну и его встречный вопрос, а что такое поклонение? Вы можете нам, наверное, об этом написать. Я думаю, что завтра мы ваши комментарии прочитаем. Сегодня уже не сможем, к сожалению, вот из-за моего голоса, но завтра прочитаем. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и через другие группы, другие сообщества, в которых вы нас смотрите и слушаете. Из интересных комментариев, которые у нас остались непрочитанные с пятничного эфира, некоторые просто обязательно нужно прочитать, они действительно очень важны. Во-первых, вы пытались выяснить и разобраться, где же мы будем жить в небесах, на земле, в вечности, на земле или на небе. У разных христиан есть разные ответы. Мы с вами к этому обязательно подойдем. В частности, когда будем читать Иезекииля и когда уже в конце нашего цикла изучения Библии за 5 лет будем читать книгу Откровения Иоанна Богослова. Кстати, я понимаю, что та позиция, которую мы будем представлять в этом эфире, не совпадет с позицией некоторых из вас. Я напомню, что мы делаем эти эфиры по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Я также напомню, что эти эфиры при этом межконфессиональные. Так вот, как раз по вопросу, где и как мы будем жить в будущем, как это будет устроено, я думаю, что у каждого из нас есть возможность пожить, потом перейти в вечность и увидеть. Так что это вот примерно, я думаю, таким образом. Сначала кажется забавным сообщением, а потом понимаешь, что это не забавное сообщение. Тут предлагают, передают привет, желают всего хорошего добрым людям, и дальше предлагают «а чертям настучим по рогам». Дадим по рогам. Значит, давайте не заниматься этим шапкозакидательством. И вот почему. Это очень серьезный вопрос. Я понимаю, что отчасти это такая поговорка-приговорка. Она действительно есть. Она есть в нашем русском фольклоре. Но наша-то идея нашей жизни не в том, чтобы фольклор изучать, а в том, чтобы Господа славить. Так вот, Христос уже совершил победу над смертью. Христос уже совершил победу над сатаной. И то, что сделал Христос по отношению к сатане, вот он его уже поразил в голову. Да, Христос уже поразил сатану, и всякие попытки сегодня сатаны проявлять в нашей жизни свою силу, они оказываются совершенно беспомощными, они оказываются совершенно бесполезными. Да, конечно, есть искушения, но вот что опасно, так это заниматься битвой, причем в таком варианте, в таком выражении этой битвы, который от нас Господь не хочет. Да, Он не хочет, чтобы мы кому-то там по рогам давали. Хотите прочитать про духовную битву? Прочитайте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 глава с 10 стиха, ну и практически до конца главы. Мы об этом с вами говорили. Это скорее противостояние, это умение сопротивляться. И это умение идти вперед, но не для того, чтобы кому-то по рогам давать, а для того, чтобы Евангелие нести, нести Евангелие вперед. Вот это главное. Иногда действительно христиане, особенно молодые христиане, вот приходят в это шапкозакидательское состояние, говорят, мы сейчас тут всех и все. Послушайте, это граничит с гордыней. Более того, это переходит в гордыню. Почему? Объясню. Потому что мы начинаем акцентировать внимание на своем «мы» или даже на своем «я». Вот мы такие сильные. Вот мы такие мощные. Нет. Христос совершил победу. И Христос разбирается и разберется с главным нашим противником. Нам бы Христа слушаться, нам бы Ему служить, а не пытаться вот сделать то, что тут нам слушатель предлагает. Так. Петро пишет про то, что... Петро Яроцкий пишет про то, что человек тоже творец. Бывает, порой такое вытворит. Это в реплику на наше прошлое обсуждение, когда мы с вами говорили о псалмах. Тут интересную вы вещь заметили, Петро. Вы, я думаю, хотели приколоться, так философски приколоться, да, но у вас получилось очень точное и четкое замечание. Помните, мы с вами читали, я напомню, что вы старые наши передачи, прошлые передачи легко можете найти в нашем архиве, на сайте theos.fm, в наших группах, в группе нашей ВКонтакте. Послушайте их, пожалуйста. Мы с вами читали книгу «Бытие», и мы говорили о том, что значит человек создан по образу и подобию Божию. Вот как мы созданы по образу и подобию Божию. Так вот, одна из составляющих этого образа, этого подобия, заключается в том, что Бог наделил нас и творчеством, и возможностью управлять сотворенным. А когда Бог говорит человеку о том, чтобы человек назвал имена, Он дает имена всем живым существам, он становится как бы сотворцом Божиим. Когда человек поставлен для того, чтобы заботиться об этой земле, заботиться об этом саде, заботиться об этой природе. Он также поставлен для того, чтобы быть соуправителем Божьим. Тут очень важные два слова. Сотворец и соуправитель. Что происходит дальше? А дальше в результате грехопадения человек теряет способность и к тому, и к другому. И то, и другое оказывается извращенным. Но при этом человек все равно остается, вот у него все равно остается необходимость обрабатывать землю. И при этом человека все равно тянет к творчеству. И вот тут замечательная вещь. Дело в том, что творец или человек, который начинает творить без Бога, он ведь имеет творческий дар. Но этот дар повернут или обращен не в ту сторону. Он начинает, опять-таки, начинает прославлять себя. Он начинает прославлять совершенно другие силы, которые с Богом ничего общего не имеют. А творчество — это дар Божий. И важно, чтобы оно было использовано нами именно на Божьей ниве для тех задач, которые Бог перед нами ставит. Мы с вами читаем псалмы. Я очень рад, что Петро именно сейчас этот вопрос поднял, потому что ведь псалмы — это величайшие произведения поэзии. Да? Это яркая, красивая поэзия. Это часть, ну, скажем так, сокровищницы мировой поэзии. Поэтому, когда мы с вами это читаем, давайте понимать, давайте помнить, что вот это творчество, которое обращено к Богу. И когда мы с вами поклоняемся Богу, наше дело в том, чтобы проявлять творчество и в этом поклонении. Потому что вот тогда получается, что творчество идет в правильном направлении, и это творчество действительно прославляет Бога. Мы можем сотворить, и мы можем натворить. Если мы сотворцы Богу, и мы слушаемся Его, мы делаем то, чего Он хочет от нас в этой жизни, тогда да, мы сотворим. Но если мы делаем по-своему, если мы делаем на свой лад, то мы натворим. Русский язык в этом плане, кстати, очень хорош, да, сотворить, натворить. Это как можно войти в историю, можно попасть в историю, можно влипнуть в историю. Похоже, да, но принципиально разные вещи. Еще один важный момент из наших прошлого эфира. Спорили о том, как же человек сам, он делает свой выбор, или его ведет в этом Бог. Это вопрос о свободе выбора. Кстати, я скажу, что у разных христиан несколько разные ответы на этот вопрос. Сам выбор человек делает или ведет его Бог. Знаете что? Ведь Христос говорит, Павел говорит о том, что Христос в нас. Да, вот раз Христос живет в нас, то когда мы пришли к Нему, когда мы ответили на Его призыв, Он руководит нами. Мы можем делать Его выбор, но мы, тот выбор, который Он хочет. Но мы никогда не становимся слепыми орудиями и никогда не становимся бесправными орудиями. Вот интересно, Бог, приходя в нашу жизнь, никогда не лишает нас права выбора. И это очень важно, когда мы говорим вот о наших отношениях с Богом. Заучивание псалмов, еще одна тема, которая, да, я собирался пару минут, не получается пару минут, будет 20 минут, Бог даст. Заучивание псалмов, пишут, в разное время жизни заучиваю разные псалмы. Когда мне не хватало милости Божией, учил 89-й псалом, он мне был ближе. На 90-й не хватало веры. Сейчас созрело, чтобы начать учить 90-й псалом. Вот да, псалмы, которые соотнесены с разными этапами нашей жизни. И когда начинаешь говорить о том, что, ну, а какие у тебя любимые псалмы? На этот вопрос трудно ответить. Если ты не растешь, если ты вчера и сегодня стоишь примерно на одной и той же духовной позиции, в одном и том же духовном положении, ну, тогда, наверное, всю жизнь будут одни и те же любимые псалмы. Но если у тебя есть хоть какой-то духовный рост, если ты двигаешься вперед, если ты сталкиваешься с вопросами, с проблемами жизни, и ты приносишь эти вопросы, приносишь эти проблемы Богу, вот тогда эти псалмы и будут для тебя меняться. Более того, для тебя в одних и тех же псалмах на первый план будут какие-то другие вещи выходить, новые вещи, новые моменты. Вот тут дальше говорили про то, кто чьи желания исполняет. Так. Вот, обязательно. Никита пишет, это лишний раз доказывает, что Бог оставил мир. И Никите сразу отвечает Саша: нет, Никита, это грех. Бог оставил нам Духа Святого. А идея о том, что Бог привел мир в движение, Он запустил его как часы и оставил, идея эта не нова. Более того, какое-то время эту идею пытались выдать даже за христианство. К христианству она, конечно же, никакого отношения не имеет. Это деизм, это идея, которая появилась во Франции, или учение, которое появилось во Франции во времена так называемого просвещения. Да, конец 18 века. Собственно говоря, деисты так и говорили, что Бог запустил, привел этот мир в движение, как часовщик, который запустил часы, который завел часы и оставил эти часы и ушел. Но в вопросе Никиты подразумевается еще кое-что. Подразумевается, что Бог понимает, что в этом мире все плохо, но ему до этого мира дела нет. Бог просто ушел. Тогда действительно то, что в своих сообщениях Никита уже неоднократно нам писал, он говорил о том, что, ну вот, надо выполнять закон, мы можем исполнять закон, мы спасаемся исполнением закона и так далее. Тогда все это, вот если бы это было так, если бы Бог действительно взял, покинул нас, ушел от нас, то тогда все, что говорит Никита, имело бы смысл. Ну, потому что другого способа спасения, другого способа решения этой проблемы, греха, проблемы нашего положения в мире, у нас бы просто не было. Но штука-то как раз в том, что Бог не отвернулся, Бог не оставил нас, Бог не покинул нас. А вещь, которую мы здесь часто упускаем и которую поклонение помогает нам вспомнить, заключается в том, что Бог эмоциональный, да, Бог имеет эмоции. Бог любящий. Ну и это очевидно, но все-таки здесь нужно добавить. Бог — личность. Вот мы славим его как личность. И я хочу напомнить вопрос, который, ну, на который хотел бы услышать ваши ответы в комментариях. Как мы его славим? То есть что такое прославление? Что включается в прославление? И зачем мы его славим? Зачем и почему? Я не случайно об этом спрашиваю. Люди в своей гордыне начинают говорить о том, что ну вот, зачем мне какого-то Бога славить? Зачем мне перед кем-то, говорит человек, унижаться? Читая псалмы, мы видим, однако, что подлинное прославление, подлинное поклонение совсем не унижает. Напротив, оно возвышает, но делает это так, как хочет Бог. Это возвышение не по нашему желанию, не по нашему капризу, не потому что я сегодня хочу быть крутым. Это возвышение, как вот Он вознесет нас, да, смиримся мы перед, под рукой Божией, и Он нас возвысит. А вот настоящее поклонение именно так и возвышает. Но что же такое настоящее поклонение? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, и мы завтра эти комментарии с вами почитаем. Да, давайте все-таки сегодня пораньше вот завершим эту нашу вводную часть. А чуть-чуть пораньше давайте сейчас помолимся, обратимся к Господу в молитве, и будем вместе читать Священное Писание, будем читать о поклонении, и ждем также и ваших комментариев. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты направляешь нас рукой Своей. И молим Тебя, дай нам силы сейчас. Дай нам силы для того, чтобы в этом непростом мире, в это непростое время продолжать поклоняться Тебе. Ты меняешь нас через поклонение. В этом поклонении нуждаемся и мы тоже. Потому что мы преобразуемся в Твой образ, когда славим Тебя. И мы молим Тебя, Господи, веди нас сейчас, направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 668 выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать псалмы. Мы начали в прошлый раз читать раздел книги «Псалтирь», параллельные книги «Чисел». И в прошлый раз мы читали молитву Моисея, это 89-й псалом. Моисей задумывается о жизни. Он находится при этом в пустыне. А вы помните, что там вымирало целое поколение израильтян? Так вот, задумываясь о жизни, он приходит к мысли о смерти. И псалом получается очень-очень грустный, очень тяжелый. Его часто так и называют псалмом смерти. Но ведь расположение псалмов в Священном Писании не случайно. И после этого сразу мы находим 90-й псалом. Это псалом жизни. Это псалом, который говорит о величии Божьем и о том, как Божья защита помогает нам, поддерживает нас. Конечно, это один из псалмов христиан всех времен и всех народов, всех поколений. Мы понимаем, почему это так. Дело в том, что 89-й псалом был картинкой первого человека, Адама, человека, через которого в мир вошла смерть. А вот 90-й псалом представляет нам Иисуса Христа, того, через которого в мир вошла жизнь. Кстати, интересно, что именно этот псалом цитирует сатана. Сатана не только знает, но и цитирует Священное Писание. Он хорошо знает 90-й псалом, я думаю, не только его. Кстати, это важно еще и потому, что зачастую люди, даже номинальные верующие, очень плохо знают этот псалом. Иногда его называют... Я сейчас нарочно, намеренно сделаю ошибку. Я помню, это в детстве слышал. Говорят, молитва «Живые помощи». вот именно помощи. Люди, которые все-таки немножко точнее мыслят, они скажут, ну какие помощи? Это живые помощи. Но все равно не очень понятно. Молитва – живые помощи. Да, мы с вами помним рассказы наших отцов, наших дедов, матерей, бабушек, прабабушек, может быть, у кого-то, о том, что даже в атеистические времена, во время войны, солдатам под прокладку зашивали листочки с этой молитвой «Живые помощи». Но название ее так и остается непонятным. Дело в том, что настоящее название на старославянском «живый», то есть «живущий в помощи», «живый в помощи». Дальше такая адаптация «живые помощи», ну и потом уже то, с чего мы сегодня начали. Почему «живые в помощи»? А вот начинаем читать первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот «живущий под кровом» в старославянском тексте и звучит как «живый, живущий в помощи». То есть это молитва о том, который живет под кровом Всевышнего, под помощью Всевышнего. Я думаю, кстати говоря, что это в конечном счете тот же, о ком говорится в первом псалме. Помните, мы с вами читали: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». В конечном счете, живущий под кровом Всевышнего и вот этот благословенный муж – это Господь Иисус Христос. Этот псалом указывает именно на Него. Он безгрешен, Он совершенен. Я не могу быть безгрешным не только сам по себе, но и даже в нем не могу, потому что здесь, в этой жизни, в этом мире, у меня иногда получается, но даже это получается ненадолго. А когда я во Христе, когда я держусь за Христа, тогда то, что в этом псалме написано, относится ко мне. Как только перестаю держаться за Христа, оно перестает относиться ко мне. Иногда этот псалом интерпретируют как будто мистически и говорят о том, что ну вот да, ты прочитаешь эту молитву утром, прочитаешь ее вечером, а и даже будешь листочек с молитвой носить, и все будет нормально. Послушайте, дело не в листочке с молитвой. Дело в том, чтобы Христос был в сердце. А обещания действительно великие. И не случайно верующие люди на протяжении многих веков находят покой в этом псалме. Но покой в нем обретается не по причине текста самого псалма и не по причине какого-то магического действия, а по причине действия присутствия Иисуса Христа в жизни нашей. Читаем дальше. «Он, то есть Бог, избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесною тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Я знаю разных людей, которые вот из этого фрагмента выделяют разные стихи для военных. Наверное, в зависимости от группы войск, каждый из этих стихов может иметь какое-то более важное значение. Но я хочу напомнить, что эти слова относятся к Иисусу Христу, и поскольку Он послушен Отцу, Он защищен. Сатана не может Его увести, сатана не может Его обмануть. И вот мы с вами приобретаем эту защиту через наше послушание Христу. С одной стороны, мы понимаем свою склонность к греху, мы понимаем свою греховность. Однако сегодня верующий человек может жить в мире, потому что Христос дает нам силы и для послушания, и для возрастания. И вот эта защита именно таким образом открывается нам. Я хочу напомнить здесь 7-8 стих. «Падут подле тебя тысячи и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Бывает ли, что христиане сегодня падают жертвой? Да, мы можем пасть жертвой чужого оружия, и мы можем пасть безвинной жертвой. Есть немало стран, где христиан сегодня убивают, и иногда спрашивают, ну как же так? А как 7 стих, как весь этот псалом относится к ним? Знаете, когда Богу надо нас сохранить от меча, от оружия, от нападений, Он сохраняет нас, Он ведет нас. Но есть гораздо более страшный враг, который воинствует против нас, и это сатана. И есть гораздо более серьезное оружие, которое обращается против нас, гораздо более страшные отравленные стрелы, которые обращены на нас. Это стрелы греха. И вот штука в том, что во Христе мы получаем защиту от греха. Мне рассказывал один человек, который работает в большом бизнесе. Он рассказывал о том, как люди, работающие рядом с ним, падали жертвами скандалов. Он перечитывал 8 стих этого псалма. «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». И дело не в том, что он оказался святее всех остальных. Нет, конечно. Дело в том, что он держался за Христа. Этот человек рассказывал мне, знаешь, как часто хотелось вступить в их махинации. Потому что видел, что они в тот момент приносили вроде бы хорошие результаты для компании, для бизнеса. Но Бог удерживал. А потом был 8 стих. А теперь мы продолжаем читать с 9 стиха. И интересно, что именно этот фрагмент цитирует сатана, обращаясь ко Христу. Он даже понимает то, что многие люди не понимают. Сатана понимает, что это мессианский псалом. Ну, начнем читать, 9 стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Теперь смотрите, 11 стих, то, о чем я, собственно, говорил. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Давайте здесь остановимся и посмотрим Евангелие от Матфея, 4 глава. Это Иисус Христос в пустыне, а это Его встреча с сатаной, искушение, которое мы находим здесь. 6 стих, «И говорит ему сатана, если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Сатана цитирует 90-й псалом. Он цитирует Священное Писание. Но есть одна очень важная фраза в 11 стихе, которую сатана пропускает. Я прочту еще раз. 11 стих 90-го псалма. «Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Вот это «на всех путях твоих» — это чрезвычайно важно. Дело в том, что в своем искушении сатана пытается увести Христа с его пути. Он говорит, сделай по-моему, сделай, как я говорю. А потом он начинает ссылаться на псалом. Но знаете что? Если бы, я понимаю, что это невозможно, но вот нам сейчас для понимания, если бы Христос послушался тогда сатану, то он бы ушел с Божьих путей. Никакой охраны, никакой защиты тогда бы уже не было. По большому счету, в искушении Христа перед нами битва герменевтик, битва толкования Священного Писания. Сатана как будто благочестиво, но на самом деле это, конечно, псевдоблагочестие, берет стих и вырывает его из контекста. Христос также отвечает Божьим Словом. Возвращаемся к Матфея 4 главе 7 стиху. Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». И здесь вопрос закрывается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжаем читать Псалом 13-14 стихи. «На аспиды и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Мне здесь совершенно не важно, кстати, есть ли на свете драконы, и кто имеется в виду здесь, и кто такие аспиды и Василиски. Всяких неприятных тварей много, и кажется, что здесь, когда речь идет о этих тварях, это не просто животный мир, это встреча с отрицательными духовными силами. А что они есть, это очевидно для каждого из нас. 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Совершенный человек возлюбил Бога. И поэтому он получает Божью защиту. Наше христианство, а порою псевдохристианство, оказывается каким-то уж слишком мистическим. Сделай это, получишь то. Поступай так, будет это. Но подлинное христианство основано на наших отношениях с Богом. Другого основания у него нет и быть не может. Один из самых красивых, один из величайших псалмов, молитва «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И если вы думаете, что она спасает по каким-то мистическим причинам, то вы не видите главного в этой же молитве. Спасаемся мы именем Божьим. А молитва рассказывает о том, как это происходит. Идем дальше. 91-й псалом. Кстати, у нас начинается целый цикл псалмов хвалы. И эта песнь на день субботний. Мы читаем об этом в начале. Это хвалебный псалом. Но обратите, пожалуйста, внимание, что здесь поклонение связано с земным местом поклонения. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, а делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возвысишь, как рог единорога. Я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. тоже один из красивейших псалмов. Я еще раз хочу обратить внимание на конец этого псалма. Этот псалом связан с поклонением в святилище. Это совершенно конкретное время в истории Израиля, это нужно понимать. Кроме того, такое время будет в тысячелетнем царстве, когда Израиль также будет поклоняться в святилище Божьем. Сегодня дух поклонения неизменен. Но сегодня мы поклоняемся Господу в духе и истине. Иными словами, поклонение уже не привязано к месту. Оно привязано, если хотите, к стилю этого поклонения в духе и истине. Еще несколько замечаний по поводу этого псалма. В самом начале псалма говорится о раннем поклонении. О человеке, который, говоря современным языком, встал с утра пораньше для того, чтобы поклоняться Господу. С чего начинается ваш день? К сожалению, мой день иногда начинается с чтения соцсетей или чтения новостей. Это никак не располагает к поклонению. Я чувствую, как ухожу от Бога, если начало моего дня вот такое. Еще одна мысль, которая здесь в этом псалме, это мысль о людях, которые не знают Бога. О бессмысленности жизни такого человека. Это 7 стих. Человек несмысленный, не знает, и невежда не разумеет того. У человека есть круговерть дел, но эти дела не имеют смысла. 13 стих. Упоминаются 2 дерева. Праведник цветет, как пальма. Возвышается, подобно кедру на Ливане. Пальма в текстах того времени ассоциируется с победой. Он цветет, потому что он в победе. Кедр ассоциируется с силой и крепостью. Это изображение праведника, который стремится всем сердцем к Богу. Это удивительный псалом. И мы с вами начинаем вместе с псалмопевцем восхвалять Бога. И будем продолжать это делать в следующих псалмах. Следующий, 92-й, это очень короткий псалом, который, по сути, говорит о Царстве Божьем на этой земле. И тогда будет сокрушено уже в этом царстве всякое противостояние Богу. 92-й псалом начинается с этой очень важной мысли. Я прочитаю его целиком. Кстати, сегодня в нашем мире этого еще не происходит. Я молюсь о том, чтобы это происходило в наших сердцах. Прочитаем. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Это великий псалом о Божьем Царстве. И когда мы с вами говорим «Да приидет Царствие Твое», я думаю, есть смысл вспоминать и этот псалом, потому что как раз в нем это царство описывается. Но идем дальше, переходим к следующему, 93-му псалму. Перед нами до 99-го псалма развивается целая история. Это история Иисуса Христа и Его грядущего царствования на земле, это тысячелетнее царство. Первый стих. «Боже, отмщение, Господи! Боже, отмщение, яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые! Доколе нечестивые торжествовать будут?» Это молитва, эти вопросы, которые люди будут задавать во времена великой скорби. Они будут молиться, чтобы Господь пришел. Я уже сейчас зачастую думаю: «Господи, приди, разберись на этой земле». Я знаю, что Он придет. Он придет по своему расписанию, а не по моему. Он придет в великой славе. Только не мстите. Предоставьте отмщение ему. Мы уже неоднократно говорили, что он совершит это лучше, чем мы с вами. 8 стих. Образумьтесь, бессмысленные люди. Когда вы будете умны, невежды? Помните, что мы сегодня уже читали в предыдущем псалме о бессмысленных людях. Если вы прочитаете 93-й псалом целиком, вы увидите, почему в данном случае эти люди называются бессмысленными. Они решили, что Бог не увидит и не услышит. Нет, Он увидит и Он услышит. Есть только 2 варианта. Либо вы несете свой грех на себе, либо вы возлагаете его у ног Иисуса Христа. Другого не существует. Перейдем сразу к 18 стиху. «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». Давид признается, что мог бы и поскользнуться, он мог просто упасть. И единственное, что его поддерживает, это Божья милость. У нас очень мало времени. Идем быстро дальше. 94-й псалом. Прочитайте, пожалуйста, тоже сами. Это хвалебная песня, это замечательный гимн хвалы. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами». Читайте, пожалуйста, этот псалом. Это действительно замечательная песня хвалы. Дальше хвала продолжается в 95-м псалме. Я тоже начну его читать. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Я напомню, что новая песнь — это песнь искупления. 4-й и 5-й стих здесь же, они говорят об идолослужении, они предупреждают нас. «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Люди считают себя мудрыми, обращаясь к различным религиям, а никакой мудрости в этом нет, потому что слава и сила – принадлежат только и исключительно Всевышнему Богу. 7 стих. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь», то есть не другим богам, а только Богу, Яхве. Дальше 96-й псалом. Это тоже великий псалом хвалы. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак, окрест его, правда и суд, основание престола Его». Видите, как праведность, то есть правда, и суд встречаются перед престолом Бога. Когда мы воспеваем Бога, мы вспоминаем о праведности и о суде. 97-й псалом, тоже песня хвалы. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу». И дальше 98-й псалом, тоже буквально первые пару стихов начну читать. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да сотрясется земля». Знаете, если у вас пока нет опыта поклонения, приобретайте его уже сейчас. Учиться никогда не поздно, тем более поклонению. И учиться поклонению очень важно, потому что таким образом, мы уже сейчас, уже сегодня готовим себя к вечности. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.